Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии моя коллега Дарья Чередник. И мы начинаем.
Разумеется. Не будем терять времени.
В Ярославской области прокуратурой началась проверка по материалам средств массовой информации. Предметом процессуальных действий стали видео с избиениями двух заключенных сотрудниками в колонии номер 1 Ярославля.
Ранее эти записи опубликовала «Новая газета». На одной видно, как сотрудники заставляют полуобнаженного мужчину лечь на стол и избивают его дубинками. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного заключенного, чтобы он присел. Тот говорит, что не может, тогда его силой кладут все на тот же стол и тоже избивают. Журналисты утверждают, что один из осужденных уже освободился, а второй от полученных травм попал в больницу и вскоре скончался. Дело также взял на контроль Следственный комитет.
С нами на прямой связи сейчас вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги и радиослушатели.
Иван Владимирович, вы как оцениваете вот эти видео и это расследование?
Вы знаете, конечно, страшные кадры, я не могу ничего по-другому, да, наверное, ни для одного здравомыслящего человека это не может быть иной оценки, да. Но я бы обратил внимание, то, что, к сожалению, таких страшных кадров достаточно много. И в Ярославской области в частности. Мы с вами помним, да, скандальные истории о избиениях как раз в той же Ярославской области Макарова и других заключенных, да. Естественно, повод это точно для проведения не просто проверки тщательной, да, для возбуждения уголовного дела, наверное, оперативного. И,
конечно, думаю, что оно будет возбуждено по итогам, если вот будут выявлены такие факты.
Я тоже на это надеюсь. Оно, надеюсь, будет расследовано, так сказать. К сожалению, в регионах бывает, знаете, такая система в некоторых, такой своего рода круговой поруки, да, когда вроде как всем все ясно, и, ну, периодически в некоторых отдельно взятых регионах, значит, потом там приостанавливаются эти дела, не могут кого-то найти, не привлекают начальство там и так далее. Надеюсь, что в этом случае, конечно, будет у нас очередной, так сказать, показательный процесс своего рода, да, вот в этой ситуации. И наши, так сказать, правоохранители покажут, что это недопустимое абсолютно отношение. В нашей стране, как победивший, да, фашизм, наверное, проявление любых пыток, это, знаете, вот по-другому, как с фашизмом, это сравнить нельзя, да. И поэтому такое неприятие явное для большинства граждан наших, да, и вот такое, как сказать, отвращение и понимание, что с этим надо бороться. Конечно, это очередной показатель того, что в системе ФСИН нужно делать тщательный, значит, выбор тех руководителей, кого они ставят на колонии. Потому что, понимаете, не во всех же это у нас происходит. А в отдельно взятых, да, вот где-то это на поток прям ставится, и происходит просто, ну вот, знаете, абсолютно ужасающие какие-то события. Конечно, а других, приезжаешь туда с проверкой, я неоднократно бывал, да, и в колониях, и в следственных изоляторах, а там начальники, ну, они адекватные люди, которые, соответственно, стараются сделать там, ну, максимально. Понятно, чтобы граждане содержались, но их права тоже, чтобы не ущемлялись, да, чтобы была возможность социализации граждан. Потому что, конечно, вот мы с вами понимаем, что люди вряд ли выйдут, так сказать, в нормальном, нормальными членами общества после подобного рода издевательств, они станут еще более отъявленными числу преступников.
Иван Владимирович, сегодня уже Следственный комитет, Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело, новое уголовное дело о пытках вот в этой исправительной колонии. Буквально на полторы минутки вопрос, как вообще в России, насколько защищены права заключенных? Есть ли у них возможность из мест отбывания, да, наказания подать жалобу, да, встретиться с адвокатом, с правозащитниками? Вот эти права соблюдаются?
Вы знаете, к сожалению, не везде соблюдаются, да, и я сталкивался неоднократно с тем, что вот так как я, ну, длительное время был членом общественной наблюдательной комиссии Москвы, к нам, как наиболее, наверное, такой активный, медийный, да, писали с огромного количества регионов. Я разбирал там зачастую, ну, там, по несколько десятков писем в день. Естественно, я старался как-то реагировать на них. Напрямую я, конечно, не мог там всем заключенным ответить, но я направлял запросы. Если я видел вещи, связанные с пытками, я отправлял запросы в регионы, значит, региональным уполномоченным по защите прав человека, в общественные наблюдательные комиссии регионов. К сожалению, на сегодняшний день недостаточно, наверное, вот прозрачная система. Почему? Потому что, опять же, я сталкивался с тем, что люди говорили, мы вам писали, а потом оказывалось так, что это не уходило за пределы, например, следственного изолятора. За такого рода вещи, на мой взгляд, конечно, надо наказывать сотрудников колонии и следственных изоляторов. Если письмо не вышло, то это надо расценивать, на мой личный взгляд, да, как непосредственно, значит, злоупотребление служебными полномочиями. Это статья Уголовного кодекса. И надо привлекать к ответственности. Должно быть определенное количество уголовных дел за это. Ну и, конечно, система общественного контроля сейчас она у нас не на самом лучшем ее состоянии. Слишком много, к сожалению, у нас людей, которые, ну, будучи там в той же общественной наблюдательной комиссии, не делают ничего. Либо делают на благо, так сказать, во взаимодействии там с администрацией. Сами там бывшие тюремщики, которые становятся членами ОНК того или иного региона, естественно, значит, не принимают никаких мер. И здесь, конечно, нужно много активных людей, журналистов должны допускать обязательно, которые бы могли рассказывать, да, потому что эта публичность, она как раз зачастую побеждает вот эти вот, так сказать, внутренние какие-то
укоренившиеся порядки, да, которые не совсем законны. Спасибо большое за комментарии. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на связи. Через паузу идем дальше.
Радио «Спутник».
Андрей Назаров не собирается брать свои слова о хоккеисте Артемии Панарине назад и утверждает, что все сказанное им ранее правда. И если хоккеист подаст против него иск, он готов к судебным тяжбам, ведь у него, как утверждает бывший хоккейный тренер, есть более 30 свидетелей.
По словам Андрея Назарова, в 2011 году после игры команда, находясь в Риге, ужинала в ресторане, и якобы Панарину чем-то не понравилась местная 18-летняя девушка. В результате хоккеист несколькими ударами повалил его на пол и скрылся в гостиничном номере. Приехавшая полиция увезла Артемия в участок, но за взятку в 40 тысяч евро наличными его отпустили. Сам Панарин сейчас хранит молчание, а вот Нью-Йорк Рейнджерс, клуб, за который сейчас играет Артемий, выступил с опровержением.
С нами на прямой связи вице-президент российского подразделения Международного комитета, теперь уже с нами на связи советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников. Александр Викторович, приветствуем вас.
Добрый вечер, всех с праздников, мужчин.
Да, поздравляем вас.
Вас с праздником, конечно.
Мужским днем.
Александр Викторович, вот я бы сейчас хотел чуть-чуть сделать шаг в стороночку от этой истории. Дело в том, что мы перед эфиром пытались дозвониться до кого-то из членов команды, да, имею в виду обширный член команды.
Как минимум пятерым позвонили игрокам того «Витязя».
И в результате получилось, что у нас трое вообще трубку не взяли, двое отвечали и тут же сбрасывали.
Услышав тему, сбрасывали.
Да. И как я поняла про мониторы в СМИ, это коснулось не только нас. Они всем СМИ отказывают в комментарии на эту тему. Что происходит?
Где 30 свидетелей, Назарова?
Ну, значит, что-то есть, что есть скрывать, значит, что-то у них есть. Это говорит только об этом.
А может быть, нечего сказать им просто?
Надо говорить. Ну, наверное, да, что нет, ничего сказать, да, согласен. Потому что это было давно, и кто-то не хочет портить отношения, и кто-то не хочет просто наговаривать, да, и...
Но это было давно, и вот это...
Странная вещь, да, но с другой стороны...
Первый момент, который вызывает сомнения.
Давайте так, вот смотрите... Ну, я, конечно, не имею права говорить, давайте так, это вы мне должны говорить. Я просто вот, просто по-человечески. Давно это было, что-то произошло, значит, то есть они все отказываются, а кто-то сбрасывает. Им неприятно на эту тему говорить, да, отношения не хочется портить. Но нормальное состояние. Слишком давно это было.
Так можно же трактовать и по-другому. Им просто нечего сказать, потому что, возможно, этого в принципе не было. И что
не было, да, конечно. Трубку туда не сбрасывали бы. Они сказали бы, что этого не было, ребята, извините, но это маразм какой человеческий. Можно быть так, конечно.
Но, как минимум, смотрите, как минимум депутат Государственной Думы, более того, вице-спикер Игорь Лебедев примерно то же самое и сказал. Он сказал, что это бабкины сплетни и какой-то бред. Состава преступления нет, девушки никто не слышал. И, в общем-то, один Назаров об этом говорит.
Ну, конечно, сейчас можно по-другому, тем более другая сторона уже совершенно. Так что здесь непонятно, что происходит. Надо разбираться, или должны быть свидетели, или кто-то. Угу. Будут молчать, ничего толком мы не узнаем. А говорить просто вот так, с бухты-барахты, никто не будет. Он тоже этого же не видел. Это же без него происходило, он написал
Назаров. Он там был как раз.
Потому что это без него происходило.
Он сказал, без него происходила передача некоторых денег и разруливала ситуация. Вот это без него происходило.
Да, без него происходило, правильно. А он был тренер в то время, но он как бы к этому и не видел, и не знает.
А вас не смущает вот обилие как раз-таки таких каких-то сомнительных уточнений, да, дополнений? То есть не просто побил, замяли, а что какие-то авторитетные жители Риги, 2011 год, платят в евро, в Латвии тогда еще латы, почему не доллары? Панарин в евро получает, что ли? 40 тысяч евро, это вообще сумма огромная.
И в евро получали. Тогда и в евро получали.
Вот. Да, и почему,
и в долларах, и в евро.
Почему
в евро.
Никто в Риге, да, это Латвия, это прибалтийская страна, никто никуда не просочилась эта информация и не стала достоянием СМИ, чтобы, опять же, показать, какие русские, в частности, хоккеисты, грубияны и так далее.
Извинись, перебью. Тогда нормально еще были отношения, 2011 год. Более-менее нормальные были отношения с Латвией. Но если бы дошло, конечно, до правительства, могло это и возникнуть, это все ерунда. Но здесь самое главное, что есть руководство у Риги, которое очень авторитетное и влиятельное. Конечно, я вот не могу утверждать, но, конечно, они могли погасить.
Так, а это какое ситуация? Дело авторитетному руководству Риги до молодого Панарина, к тому моменту провалившемуся на драфте пару раз уже и особо, в принципе, еще не заявлявшему о себе сильно?
Ну, когда вы начинаете разговаривать, да, с кем-то, ну, вы же за своего игрока беспокойтесь. Не то, что он там провалил, не провалил, это не играет роли. Вы за своего игрока беспокойтесь, чтобы о нем не было, потому что каждая эта ситуация откладывает отпечаток на команду. Поэтому, естественно, команда не хотела, чтобы это было главное. Если это происходило, конечно, еще раз повторюсь, если это происходило, то, естественно, ни одна команда не хочет, чтобы это была огласка. Потому что пятно идет на команду, на всю.
Вы допускаете, что Артемий Панарин подаст в суд о клевете на Андрея Назарова?
Ну, и он имеет полное право. Я же когда об этом высказался, что если это клевета, то, естественно, надо подавать и разбираться в этом.
Странно, что Артемий до сих пор молчит. В принципе, ни да, ни нет.
Ну, по другим вопросам он сразу выступает. Знаешь, что-то ей скрывать. Он сейчас, наверное, обдумывает ход.
Возможно, или он проконсультировался с клубом, и более опытные люди посоветовали ему выбрать такую позицию.
Пока что. Конечно, согласен с этим, вы правы. Так оно и получается. Обычно он быстро реагирует на все.
Да, но мне кажется, здесь как раз-таки стоит подождать, будет ли обращение в суд и как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Конечно. А сейчас мы можем только предполагать.
Конечно, мы можем только догадываться и делать какие-то выводы. Но мы не знаем ситуации полностью, поэтому выводы мы не можем никакие делать.
Мы ее знаем только с одной стороны.
Да. Да, с одной стороны.
Александр Викторович, спасибо вам за комментарии. Александр Кожевников, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, был в прямом эфире «Радио Спутник». Делаем пока паузу и идем дальше. «Спутник Ви» получил регистрацию в Киргизии. Ее выдал Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития республики.
В ведомстве заявили, что регистрация вакцины в Киргизии позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавируса.
С подробностями корреспондент «Спутник Кыргызстан» Бакыт Аман.
После того, как регистрацию прошла вакцина «Спутник Ви», ее законное применение на территории республики стало очевидным и понятным. Но еще буквально некоторое время назад Минздрав не знал толком, какую вакцину он будет применять. Местные медики очень часто обращаются к помощи самых различных международных организаций, учитывая, что в бюджете Кыргызстана зияет очень большая дыра в несколько сот миллионов сомов. Денег на лекарства у местных властей нет. Но выяснилось, что вот одна из таких организаций, которая хотела, чтобы кыргызская сторона получила вакцину Pfizer. Да, с одной стороны, это очень благотворительный шаг, но в республике нет холодильных установок, которые могли бы хранить эту вакцину. Это специальные холодильные установки, они стоят очень дорого. В республику их не завозили никогда. Кыргызский Минздрав все-таки решил отказаться от этой вакцины. Та же самая вакцина «Спутник Ви» гораздо проще в хранении. Грубо говоря, это может обеспечить самый обычный бытовой холодильник. Кроме того, стоимость в несколько раз ниже. Ну и, конечно, у Кыргызстана хорошие связи с российской стороной. При различных вот обстоятельствах такого рода всегда у кыргызской стороны возникает пожелание к российской стороне о том, что не может ли она выделить какие-то медикаменты в виде гуманитарной помощи. Именно поэтому правительством была озвучена такая версия, что в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который должен состояться завтра и послезавтра, будут вести переговоры о том, чтобы попросить 500 тысяч доз на гуманитарной основе, то есть бесплатно. 500 тысяч доз для Кыргызстана очень большая цифра, поэтому, когда была озвучена информация, что вполне возможно, что российская сторона пойдет навстречу, многие встретили эту новость с большим позитивом. Пока точно еще неизвестно, первая партия вакцины, которая поступит в Кыргызстан, будет ли гуманитарной, либо потом это будет партия. В любом случае, уже определено, что «Спутник Ви» будет применен на территории республики, поэтому сейчас больше стоит вопрос о том, а кто будет в первую очередь получать эту самую вакцину. Что касается оставшейся вакцины, то ее уже будут покупать за деньги, выделено 2,5 миллиона долларов. Какое количество будет куплено, пока еще точно неизвестно, поэтому остается только ждать этой информации в ближайшие дни. Разработан план вакцинации. В первую очередь вакцинированы будут медики, особенно работающие в красных зонах. Затем уже часть вакцины наверняка будет распределена в регионы, и там уже будут решать медики, кто в первую очередь будет вакцинирован. Очень много различных сейчас разговоров о том, стоит ли получать вакцину, есть ли, может быть, какие-то опасения по этому поводу. Но пока не будет первых результатов, поэтому все просто ждут сейчас, когда начнется вакцинация.
Ну, если Киргизия еще пока ждет первых поставок, то в Казахстане они уже начались. Сегодня отгружено 90 тысяч доз «Спутник Ви». В марте 2021 года планируется произвести 150 тысяч доз, а с апреля объемы будут доведены до 600 тысяч доз.
Делаем паузу и к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
В Эстонии в буквальном смысле рук не хватает. Председатель правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роуме Цирмус рассказал, что больше всего людей требуется в садоводстве. Например, для сбора ягод нужно около 1000 человек. Также иностранная рабочая сила нужна в животноводстве для ухода за коровами и свиньями.
Это, заметь, объемы только одного агрохолдинга, а их там далеко не один. Вот и ломают копья и головы эстонские начальники, как привлечь сезонных мигрантов. И проблема все та же. Коронавирус. Закрыты границы.
Закрыты, да. Узнаем о том, как обстоят дела в Эстонии, у собственного корреспондента радио «Спутник» в Эстонии Владимира Барсегяна. Владимир, приветствуем вас.
Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, Дарья.
Владимир, границы хотя бы внутри, между прибалтийскими республиками и, может быть, чуть шире, с Евросоюзом, открылись уже или по-прежнему карантинные меры?
Нет, пока по-прежнему карантинные меры. И даже если вы хотите отправиться в Латвию, это огромная проблема. В Финляндию тоже. Так что мы пока все заперты в рамках своих очень маленьких территорий. Так что пробраться на территорию Эстонии для трудовых мигрантов – это проблематично.
А кто в основном составлял вот эту массу трудовых мигрантов сезонных?
Вы знаете, с 2014 года это в основном украинцы. Я бы 3 раза повторил это слово «украинцы», «украинцы» и еще раз «украинцы». Вот. Это именно они сейчас стремятся в Европейский Союз. Именно им в начале, как это не смешно, Эстония очень серьезно помогала приехать для того, чтобы устроиться на работу, на постоянную, на сезонную, вне зависимости, на какую. И когда они приехали и в достаточно большом количестве, это, вероятно, напугало эстонские власти, и сейчас им достаточно серьезно препятствуют.
Но при этом ведь на данный момент очень требуются руки. Правительство как-то намерено спасать урожай эстонский. Может быть, я не знаю, какой-нибудь вариант там свое судно отправлять, борт, я имею в виду самолет, да, отправлять в Борисполь, там загружать этих мигрантов, привозить, чтобы они там, я не знаю, прошли карантин и уже там на весь сезон нормально работали. Ведь надо что-то делать, раз настолько рук не хватает. 1000 человек, это только в одном агрохолдинге требуется.
Ну, где-то около 2000 человек не хватает, как говорят наши статистики. А на самом-то деле так и делали в прошлом году. Присылали самолеты в Киев и оттуда привозили украинцев сюда, в Эстонию. Но проблема в следующем. На самом-то деле, вот что произошло в прошлом году. Везли какое-то определенное количество людей. Были поставлены определенные для них условия. Значит, вы должны провериться, потом выдержать определенный карантин, находиться строго в определенном месте и никуда за пределы этого места не ездить, потом уже приступить к работе. Полиция очень серьезно у нас все это дело контролирует, и когда начались тотальные проверки мигрантов, которые прибыли на разные хортара в Эстонии, то обнаружилась достаточно печальная картина. Многие из них карантинных мер не соблюдали, но, вероятно, спустились со своих хозяев. И после этого последовали принудительные депортации из Эстонии. И вот сейчас этого серьезно опасаются по-прежнему, и, вероятно, именно в связи с этим разрабатываются специальные правила, как это будет происходить в этом году.
А что касается вот 2000, да, человек, которых потенциально не хватает, а нельзя как-то внутренними резервами попытаться это закрыть? Нету безработицы в Эстонии? Или пособия, знаете, они больше, чем у вот этих людей, зарплаты?
Пытались этим закрыть. Наш прежний министр сельской жизни Арво Аллер, он говорил, что физическая активность очень полезна, необходима для молодых людей. Однако молодые люди из Эстонии не хотят работать на полях. В Европейском Союзе существует масса интересных программ для молодых людей, благодаря которым они могут путешествовать по всей Европе, да что там по Европе, по всему миру с минимальными денежными затратами во время своих каникул. И тратить свои каникулы на работу на полях они априори не хотят. То есть вот туда их никак не заманить. А украинцы в данном случае это самый лучший выход из положения, но опять же несколько проблемный в силу вот этих нескольких особенностей. Во-первых, они не очень дисциплинированы во всем том, что касается соблюдения карантина. Ну и есть одно очень жесткое условие, которое вот сейчас ставит правительство перед всеми. Это вот закончилась работа, буквально на следующий день все должны выехать. То есть присутствие мигрантов все-таки в Эстонии серьезно боятся. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит.
И вдруг еще и останутся.
Да, Владимир, спасибо за комментарии. Вам благодарим Владимира Барсегяна, собственного корреспондента радио «Спутник» в Эстонии. Он был с нами на прямой связи только что. В студии для нас и для вас, и для всех работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Оставайтесь с нами.
В первых рядах.